Неделя в истории. Сегодня 20 ноября, 104 года со дня кончины на станции Остапова в Рязанской губернии Льва Николаевича Толстого. Он тайно покинул Ясную Поляну. О причинах его ухода спорят до сих пор. В истории его ухода, или вернее сказать бегства, остается и, наверное, навсегда останется много таинственного. Свое последнее путешествие начал на станции Козлова-Засека. По дороге заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на малоизвестной до этого маленькой станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги, ныне станция Лев Толстой Липецкой области, где 7 ноября по старому стилю, 20 по новому и умер. 10 ноября по старому стилю он был похоронен в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал зеленую палочку, хранившую секрет, как сделать всех людей счастливыми. Несмотря на собственное стремление к простоте и прощению Льва Толстого, трудно найти среди русских классиков личность более противоречивую, чем он. Гений литературы, творец «Войны и мира» Анны Карениной, севастопольских рассказов, менее всего ценил в себе литературный дар и считал, что пользу читателя могут принести лишь его религиозно-философские сочинения и поздние, именно поздние дневники, ибо, как он полагал, издания последних, если выпустить из них все случайное, неясное и излишнее, может быть полезно людям. Он иронизировал над прилепившейся к нему формулой «великий писатель русской земли», почему не воды. Он был убежден, что перед человеком стоят слишком серьезные задачи, чтобы тот отвлекался от них, предаваясь искусству. Написавший прекрасные страницы о молитве и вере в автобиографической повести детства, после смерти матери и отца, воспитанный верующими тетушками, общающийся с глубоко верующим братом Дмитрием и сестрой Марией, которая стала монахиней в Шамардинской обители, он на склоне лет отказывается от всяких связей с православной церковью, пишет кощунственные строки о Евхаристии в романе «Воскресение» и авторский перевод Евангелия, из которого бестрепетно вычеркнул все, связанное с божественностью Спасителя, и, в конце концов, в 1901 году подвергается отлучению от церкви. Человек по натуре чувственный и страстный, автор дивных произведений о любви, он под конец жизни создает Крейцерову сонату, безжалостно показывая брак как узаконенную проституцию и фактически призывая всех к воздержанию. Еретик, о смерти которого молился святой праведный Иоанн Кронштадтский, для тысяч людей Лев Толстой стал жизненным светочем. К нему, как старцам в Оптину пустынь, стремились и интеллигенты, и аристократы, и крестьяне, получая в общении с ним и радость и утешение. Ни к одному человеку в России, исключая разве некоторых лиц духовного звания, не устремлялось только паломников. Никто не вызывал у современников такой потребности лично увидеть, убедиться, удостовериться, коснуться руки. Физическое присутствие Толстого в русском мире было не менее ощутимо, чем присутствие духовное. Оппоненты Толстого могли не соглашаться с ним, спорить, обвинять во всех смертных грехах, смеяться над его проповедями. Но во всей посвященной ему громадной мемуаристике, кажется, не сыщешь примера, когда бы человек, вошедший в личное соприкосновение с насельником Ясной Поляны, вынес бы из этого общения недоброе чувство, раздражился, заподозрил бы хозяина в неискренности или заднем уме. Отвергающий евангельские и прочие чудеса, верящий только во всесилие разума, сам он, как прекрасно понимали уже его современники, был истинным чудом. Василий Розанов, тоже человек уникальный, с удивлением толковал о необъяснимости его, Толстого, происхождения и необъяснимой природе. Иначе говоря, Толстой есть явление иррациональное, невыводимое ни из естественной истории, ни из теории прогресса. Величайший рационалист и враг всякой мистики, он остается непостижимой метафизической загадкой не только для современников, но и для потомков. С одной стороны, величайшая гордыня, толкающая на перекройку Священного Писания, с другой – смирение, до которого многим, называющим себя верующими, как до луны. «Редко встречал человека, – пишет он, – более меня одаренного, – тут он имел бы полное право поставить точку, но тогда бы это был не Толстой, – более меня одаренного всеми пороками, – сластолюбием, корыстолюбием, злостью, тщеславием и, главное, себелюбием. Благодарю Бога за то, что я знаю это, видел и вижу в себе всю эту мерзость и все-таки борюсь с нею». Этой постоянной напряженной борьбой со своими пороками и даже дурными мыслями Он даже объясняет успех своего творчества, вынося за скобки литературную одаренность. В книге Павла Басинского «Бегство из рая» рассказывается о всем том, что предшествовало трагическому уходу Толстого из дома, от жены, с которой он прожил почти полвека. Вот мы все со школы привыкли, Толстой – глыба, матерый человечище. А на страницах этой книги перед нами предстает несчастный, всеми, и любящий вроде бы и тоже несчастный больной женой и верными учениками во главе со злым гением Чертковым, загнанный в угол старик, который не нашел для себя иного выхода, чем без всякой практической подготовки в холодную промозглую октябрьскую ночь сбежать буквально куда глаза глядят, неумело заметая следы и страшась погони, и умереть от воспаления легких на маленькой до этого никому неизвестной железнодорожной станции. И безумно жаль его, как заблудившегося и пропавшего в лесу ребенка. Его разрывали на части. Верный последователь Чертков путем долгих интриг и не из меркантильных, а из самых высоких соображений добился от Толстого составления тайного завещания, по которому права на все его произведения переходят к его дочери Саше, это формально, а реально к самому Черткову. Софья Андреевна подозревала об этом заговоре за ее спиной, страдала от того, что ее семья, дети, внуки лишатся законного наследства. Фактически сходила на этой почве с ума, ненавидя Черткова, изводя и терзая и себя саму, и Льва Николаевича. А он так хотел, чтобы все вокруг него любили друг друга и были счастливы. Толстой пролежал несколько дней в жару, вскакивая, торопясь снова куда-то уйти и бежать. Кричал дочери Александре: «Пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!» Удержанный силой прибежавших затихал. Писал что-то на одеяле пальцем. И все хотел что-то диктовать, высказать, и просил прочесть то, что он уже продиктовал. А этого не было. Ничего не было записано, ибо ничего не было сказано. А он волновался, требовал непременно, чтобы прочитали его мысли. А мысли эти были лишь его воображением. И чтобы успокоить его, открыли книгу общечеловеческих мудрых изречений, составленную им, и прочли что-то из Канта, Марка Аврелия, Шиллера, и он успокоился, поверив, что это его. Метался, страдал, задыхался, раздражался. Врачи кололи его, поддерживая угасающую жизнь. Он видел какие-то несуществующие женские лица. В это время в накуренном станционном буфете журналисты, собравшиеся как вороны на его смерть, пили пиво, закусывали ветчиной, обсуждали политические события и ловили подробности его умирания. Софья Андреевна, жившая с сыновьями Ильей, Андреем и Михаилом в вагоне на запасных путях, ходила около домика, издали заглядывала в отпиравшуюся дверь и пыталась прильнуть к окну. Доктора и остальные дети, бывшие около умирающего отца, дочери Саши и Татьяна, сын Сергей, постановили не пускать ее и не сообщать Толстому о ее приезде. Из Оптиной пустыни приехал старец игумен Варсонофий. Приехав, он попросил у Александры Львовны разрешения повидать ее. Александра Львовна сообщила о единогласном решении всех семейных и предписаний докторов – ничего не предлагать отцу и не насиловать его волю. Отец Варсонофий, в будущем причисленный к лику святых оптинский старец, тотчас же ответил, что он благодарен графине за письмо, в котором она пишет, что воля ее родителя для нее и всей семьи поставляется на первом плане, но сообщает, что граф выразил сестре своей, монахине Матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами, чтобы обрести желанный покой душе своей, и глубоко скорбел, что желание его не исполнилось. Поэтому он просит ее не отказать сообщить графу о его прибытии в Остапово. И так заканчивает свое письмо: «И если он пожелает видеть меня хоть на 2-3 минуты, то я немедленно приду к нему. В случае же отрицательного ответа со стороны графа, я возвращусь в Оптину пустынь, предавший это дело воле Божьей». Толстой умер очень скоро после этого. Через несколько часов после его кончины на станцию прибыл тоже направленный синодом из Петербурга епископ Парфений, который встречался с Львом Николаевичем в 1909 году и произвел на него самое благоприятное впечатление. Владыка опоздал. Перед отъездом из Остапова епископ беседовал с сыном Толстого Андреем, пытаясь выяснить у него, не проявлял ли Толстой перед смертью каких-либо признаков желания примириться с церковью. Однако Андрей Львович, единственный на тот момент убежденный православный из всех детей Толстого, не смог предоставить владыке какое-либо свидетельство о переломе в религиозном настроении Льва Николаевича. Больше того, Александр Львович заявил о единодушном коллективном решении хоронить Толстого без церковного обряда, как он и просил. Жену к Льву Николаевичу пустили только во время его последней агонии. Дочь просила ее ничем не выдавать своего присутствия. Она села на стульчик возле него, беспомощно шептала слова любви, просила прощения, единственная из всех окружавших Толстого в эти дни крестила его. Верующие к Толстому относятся по-разному. Кто-то жаждет отмены определения Священного Синода и призывает установить крест над его могилой в Ясной Поляне. Кто-то ставит печать «ересь» на все произведения классика, не только философско-публицистические, но и художественные. Перед нами вновь встают вопросы, на которые мы пытаемся найти ответ. Приблизил ли уход Толстого катастрофу 17-го года, как предвещал Александр Блок? «Все ничего», — говорил он. «Все еще просто и не страшно сравнительно, если жив Лев Николаевич Толстой». Или он был зеркалом русской революции, приблизившим ее своими проповедями ненасилия и отрицания государства. Хотя совершенно ясно одно. Был бы Лев Николаевич моложе и доживи он до советской власти, головы бы ему не сносить. Закончил бы свои дни на Соловках или в подвалах Лубянки. Еще один вопрос, по поводу которого сейчас ломаются копья, следовало или нет Священному Синоду издавать свое знаменитое определение, воспринятое как анафему. Миф об анафеме Льву Толстому существует до сих пор и угнетает многих людей, которые не могут примириться с тем, что Толстой, гений, любимый и ценимый во всем мире, единственный из русских писателей, анафематствован православной церковью. Директор Яснополянского музея-усадьбы Толстого Владимир Толстой, праправнук писателя, в 2001 году обратился с двумя воззваниями, посланиями. Одно было обращено к святейшему патриарху Алексею II, второе – к президенту Российской Федерации. И в этих посланиях Владимир Толстой предложил пересмотреть определение Синода от февраля 1901 года. Напоминал о том вкладе, который Толстой в качестве офицера российской армии внес в покорение Кавказа, и указывал на то, что именно Толстой может стать той фигурой, которая объединит православие и русскую классическую литературу. Объединит людей, для которых одинаково дорог и Толстой, и его творчество, и вторая национальная святыня – русская церковь. В ответ на это обращение святейший патриарх сказал в одном из своих интервью, что церковь не может пересмотреть это определение, для этого нет оснований. Преснопамятный епископ Василий Родзянко в одной из бесед высказался об этом. В какой-то момент церковь была просто вынуждена, ради верующих, ради того, чтобы защитить их, обозначить свои позиции, высказаться определенно. Когда говорят, что Лев Толстой был отторгнут церковью, проклят, это не соответствует действительности. Он был просто отлучен от причастия, что является каноническим актом. Существовали и существуют утешительные версии о том, что Толстой успел покаяться перед смертью. Спорят о том, кто послал к умирающему писателю старца в Арсенофе из Оптинской пустыни. Или Синод, или он был вызван телеграммой по просьбе самого Льва Николаевича. И только фанатизм его учеников и дочери, не пустившие к нему старца, помешали ему примириться с церковью на пороге вечности. Однако, как я уже говорила, исследователи жизни и творчества Толстого пока не нашли никаких фактов в пользу таких утешительных версий. За год до смерти, в январе 1909 года, Толстой записал в дневнике «Все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии, причащении, ложь». А как совместить отлученность Толстого от церкви и то, что для многих христиан, в том числе православных, этот человек стал свидетелем о Боге живом, вопреки тому, что говорилось в определении Синода и что говорилось в его собственных религиозно-философских сочинениях? Многие из тех, кто пошел за Толстым в молодости, потом перешли в православие, включая родную дочь Александру Львовну Толстую. Об этом свидетельствовал ее духовник, епископ Василий Родзянко. Он рассказывал, что революцию дочь Толстого пережила очень болезненно. Когда все это свершилось, она вдруг поняла, что идеи ее отца оказались своего рода толчком для разрастания революционных настроений, которые в конце концов смели все, и самого Толстого, и культуру, в которой он вырос. Перелом в ней произошел где-то в 20-м году, как и у большинства. Прежние убеждения давали о себе знать и в американский период ее жизни. Когда она жила под Нью-Йорком, неподалеку от себя она организовала толстовскую ферму. Впоследствии она же стала одной из основательниц Толстовского фонда, который приходил на помощь русским беженцам. Мало-помалу Александра Львовна вернулась к церкви на те пути, с которых ее увел отец, и даже построила у себя на ферме храм, церковь преподобного Сергия. К тому времени она полностью отошла от идей своего отца, но при этом она всегда говорила: «Отец для меня святыня. Я знаю его, я знаю, что это был за человек. Я никогда не соглашусь с тем, что о нем говорят, и никогда от него не отрекусь». Писатель и литературовед Валентин Курбатов как-то сказал: «Я верующий православный человек, но я не могу отказаться от Толстого. Я пытаюсь уместить в своем сердце и православие, и Толстого, а это непросто». Думается, здесь только один выход – келейная молитва за Льва Николаевича Толстого.